Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Участником Берлинского кинофестиваля в 2022 году мог стать только самый выносливый синефил. Тогда Германия жила в условиях сурового локдауна, и каждое утро, прежде чем попасть в кинозал, приходилось сдавать тест на ковид и несколько раз демонстрировать охранникам специальный браслет и код о вакцинации. Теперь все это позабыто, а с 1 февраля маски уже не обязательны в берлинском транспорте, хотя многие пассажиры, да и кинозрители, по-прежнему их носят. Многое изменилось и в организации Берлинале. Больше нет бумажных билетов, за которыми в прежние годы выстраивались очереди. Все теперь в электронном виде, хотя люди с табличками «Куплю лишний билет» по-прежнему стоят перед кинотеатрами. Значок Берлинале тоже изменился. Золотой медведь в этом году окрашен в цвета украинского флага. Фестиваль выпустил заявление о солидарности с народом Украины и всеми, кто против развязанной Россией войны. Выступивший на церемонии открытия по видеосвязи Владимир Зеленский вспоминал небо над Берлином Вима Вендерса и говорил, что Россия хочет построить стену наподобие берлинской между Украиной и Европой, между свободой и рабством, между цивилизацией и тиранией.
Культура и кино могут быть вне политики, но только не тогда, когда это политика агрессии, не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремления уничтожить другие страны и другие народы, когда это политика тотальной войны, то есть политика нынешней России. В таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным, не может быть вне. Культура в такие времена делает выбор, выбирает сторону или различными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу. Или не замечает и молчит, чем фактически ему помогает.
Президент поблагодарил Берлинале за поддержку и назвал Украину крепостью свободного мира, которая выстоит и победит.
Крепость, стоящая почти год. Крепость, защищающая себя, Европу и мир. Крепость, которая не может упасть. Крепость, которая обязательно устоит и победит.
Зеленский стал главным героем и первым зрителем документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана «Суперсила». Это слово звучало в его сериале «Слуга народа». Пен сперва показал фильм президенту Украины в Киеве, а потом привез его для мировой премьеры в Берлин. Первоначально Пенна и Кауфмана интересовал феномен превращения популярного комедийного актера в политика. Съемки начались в Украине в ноябре 2021 года. Мы видим этапы карьеры Зеленского, фрагменты из его шоу, триумфальную победу на президентских выборах. Шон Пен признается, что плохо знал историю Украины и только во время подготовки к съемкам понял, как изменилась страна с 2014 года. Документальные кадры, в том числе снятые корреспондентами «Радио Свобода», иллюстрируют рассказ о Майдане, падении режима Януковича и аннексии Крыма. 24 февраля прошлого года замысел фильма изменился. Шон Пен находился в Киеве и встретился с Владимиром Зеленским сразу после начала российского вторжения. Съемочная группа покинула Украину по соображениям безопасности, но летом и осенью съемки возобновились и проходили не только в тылу, но и на передовой в Северодонецке во время боев за город. Среди собеседников Шона Пенна – руководитель офиса президента Ермак, министр обороны Резников, министр иностранных дел Кулеба, мэр Киева Кличко, а также украинские и американские журналисты, дипломаты, политологи, бойцы теробороны и военнослужащие. В фильме польских документалистов Петра Павлюса и Томаша Вольского «В Украине» нет ни знаменитых политиков, ни каких-либо деклараций. Мы видим раздачу гуманитарной помощи, блокпосты, детей, играющих в войну, женщин, прячущихся от обстрелов в метро, обгоревшую российскую технику, взорванные мосты, опустошенные жилые кварталы, руины административных зданий, брошенные вещи в полуразрушенных домах. Петр Павлюс провел 2 месяца в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах после начала полномасштабного вторжения. Наш фильм о том, как живут простые украинцы после того, как идиоты в Москве решили начать войну, говорит Томаш Вольский.
Мы не хотели показывать боевые действия. Сначала у меня была мысль, что это необходимо, но потом я понял, что нам не нужны сцены, которые показывают в теленовостях. Мы хотели что-то принципиально иное, повседневную жизнь, ситуации, которые зрители могут примерить на себя, представить, что с ними произойдет то же самое, если начнется война. Конечно, там есть и люди в форме, участники теробороны, но в основном мы снимали обычную жизнь, чтобы связь со зрителем была прочнее.
Алиса Коваленко начала съемки фильма «Мы не угаснем» в 2019 году. Герои – подростки из Луганской области, которые по инициативе украинского спортивного журналиста Валентина Щербачева отправляются в экспедицию в Гималаи. Все думают только об одном – уехать из умирающих шахтерских поселков, жопы мира, в Киев, Львов или за границу. И вот, кажется, мечта осуществилась, но сказочное путешествие по Непалу заканчивается и приходит война. Двое героев фильма остаются на оккупированных территориях, и сейчас связь с ними потеряна. Фильм Романа Любова «Железные бабочки» о расследовании катастрофы рейса MH17 тоже завершается событиями 2022 года. Возможно, если бы Россия была наказана за уничтожение пассажирского лайнера, она бы не осмелилась начать войну. Ответа на этот вопрос уже не найти. Можно думать лишь о том, как остановить боевые действия. Берлинский фестиваль всегда был внимателен к ЛГБТ-сюжетам, и этот год не исключение. Пола Пресиадо, философа, пользующегося успехом у прогрессивной молодежи, публика встречала исступленными аплодисментами, переходящими в коллективный экстаз. Так, вероятно, в свое время студенты приветствовали Мишеля Фуко. Пресиадо и похож на Фуко революционным подходом к гендерной теории. Он считает, что деление на мужчин и женщин, равно как и патриархальные представления о женском и мужском и сексуальной ориентации, следует отбросить, а заодно и перестать указывать биологический пол в свидетельстве о рождении и прочих документах. Об этом он говорит в своем режиссерском дебюте «Орландо. Моя политическая биография». Поль Пресиадо является живым доказательством своей теории, потому что он был испанской девочкой из бедной семьи, а стал знаменитым французским интеллектуалом и бойфрендом знаменитой писательницы Виржинии Депант, сыгравшей маленькую роль в его фильме. На сцене после премьеры «Орландо» Пресиадо стоял с портретом Вирджинии Вулф, поскольку отождествляет себя с героем ее романа, путешествовавшим через эпохи и изменившим пол во сне. В фильме на операционном столе лежит книга Вулф.
Фильмы Альмодовара оказали на меня огромное влияние. Хотя сейчас я уже не смотрю их, когда я был моложе, они были для меня чрезвычайно важны. Это одна из мейнстримных отсылок, которая есть в моем фильме. Еще, конечно, Кеннет Энгер и другие общеизвестные фильмы вроде «Розовых фламинго». Конечно, повлияли на меня и современные художники, такие как Джулиана Хакстейбл, например. Так что образы появляются из разных источников, не только из искусства, например, из истории медицины. В моем фильме есть операция на книге. Во всех старых документальных фильмах о трансгендерах непременно имеется сцена в операционной. И я решил, в моем фильме тоже будет операция, но совсем другая. Так что я вижу это как горизонтальную поверхность, на которой расположено очень много образов, не только из кино, но и из других источников.
Поль Пресиадо утверждает, что существует патриархальное общество, а рядом зал ожидания, в котором томятся мигранты, небинарные личности, безумцы и наркопотребители. И вскоре этот зал ожидания станет больше, чем общество. В его фильме трансгендеры рассказывают свои истории, истории противостояния обществу и мучительных попыток сделаться его частью.
La première métamorphose révolutionnaire, c'est la poésie, la possibilité d'échanger les noms. De toutes les choses. La deuxième et la plus profonde des métamorphoses, c'est l'amour.
Но время меняется, и когда-нибудь патриархат капитулирует под давлением зала ожидания. Что-то подобное уже происходит в Боливии, где в 2012 году был заключен пакт о перемирии между партизанами-марксистами из группировки ФАРК и правительством. Завершилась продолжавшаяся 5 десятилетий гражданская война. В том же году в боливийской тюрьме вспыхнул роман между активистом ФАРК Джейсоном и трансгендером Лорой, осужденной на 60 лет за ограбление. Многие политзаключенные из гомофобных соображений осудили Джейсона. Он был исключен из ФАРК, пожаловался руководству в Гавану и был восстановлен в движении. Более того, было решено поддержать борьбу за права ЛГБТ. Документальный фильм «Жари Салашеза Трансфориана» связывает историю Джейсона и Лоры с большим социальным сюжетом, колоссальными подвижками в массовом сознании. Легализация однополых браков или перемена документов для трансгендеров и прочие вопросы, которые еще недавно сложно было поднимать в Колумбии, оказались в центре политической борьбы, вплоть до президентской кампании. Фильмы о войне в Украине и фильмы о гендерной политике сотворены на разных планетах, но одно их объединяет. В современной России они не могут появиться в легальном прокате. Вы слушаете программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Наш гость – художница Наина Величко. С ее работами можно познакомиться на проходящей в Москве выставке «Про ковер и про сундук», открывшейся в культурном центре «Дом». Слово Лили Пальвелевой.
Дело жизни Наины Величко – этнические орнаменты. Она художник в области декоративно-прикладного искусства и автор ряда книг по русским народным росписям – мезенским, хохломским и так далее. Однажды в людном месте к ней подошла экзальтированная поклонница. «Позвольте вас обнять, — говорит, — я всю жизнь мечтала обнять двух человек – вас и Проханова». Даже спустя много времени Наина Величко вспоминает об этом эпизоде с оторопью и возмущением. Со взглядами писателя Проханова у нее нет ничего общего. Да и интересует ее наследие разных этносов, не только русских.
Поскольку я родилась в Баку, в Азербайджане, в армянской семье, родной язык у меня русский. Ношу польскую фамилию Величко, есть такой город Виоличко, он должен называться. Жила в Эстонии, в Украине и Беларуси, поэтому этнографическая прививка, понимаете, мне была сделана сразу и окончательно. Опять же, вот история резни и геноцида армянского. Моего прадедушку спас у себя в подвале азербайджанский купец Али Тагиев. И бабушка нам рассказывала, что вот запомните священная для нас фамилия, потому что он, рискуя собственной семьей, спасал своего вот друга, которого он знал и уважал.
С Наиной Величко мы встретились на выставке «Про ковер и про сундук», открывшейся в культурном центре «Дом». Ковры здесь выставлены антикварные, а сундуки современные. Они расписаны по ковровым мотивам в мастерской Величко. Но наш разговор мы начали с других орнаментов. Незадолго до вернисажа художница получила заказ иного рода. Ее попросили расписать одинаковых фарфоровых человечков советскими символами и мухоморами. Мухоморами, потому что это такие же галлюциногены, как та идеология, которой морочили людям головы. Когда работа была закончена, Наина Величко сформулировала: и то красное, и то токсичное, и да, Ленин – грипп. Про грипп – это, конечно же, отсылка к фантасмагорической мистификации Сергея Курехина. Ну а Ленин из всех канонических изображений Наина Величко выбрала маленького, с кудрявой головой. Того самого, что помещали под стеклышком посередине октябрятских звездочек. Фарфоровые человечки получились нарядными. И вот вопрос автору. Наина, существуют навсегда скомпрометированные орнаментальные символы. Наверное, самый безусловный пример – это свастика. Сколько бы в научных трудах мы ни читали о том, что это древнейший солярный знак, ничего не поделаешь. Свастика – фашистский знак. Боюсь, что к одной невинной букве латинского алфавита теперь тоже надолго приросли негативные смыслы. Но как быть советским декором? Не исключено, что та же самая октябрятская звездочка у тех, кто застал это школьное движение, вызовет одни только теплые воспоминания.
Люди, с которыми я уже давно работала, вдруг мне дают человечков керамических,
литых. Один серый, как гуси, другой черный, два белых. При этом один был поврежден, его там до меня склеили, надо как-то было закамуфлировать эту линию. Так к чему говорю, что иногда вот чисто из-за технических дел решается какая-то эстетическая задача. Я сказала, мухоморы я с удовольствием сделаю, а никаких советских символов я рисовать не буду. Я сказала наотрез. Потом я вспомнила про октябрятскую звездочку, потому что мы были, ну, может быть, дураками, но хотя бы честными, наивными. Мы ничего плохого не видели в том, чтобы хотеть быть тимуровцами. У меня была именно та самая звездочка. Я была очень примерная пионерка, всегда звеневая. В общем, естественно, порядок и коммунизм будет скоро. Я свято в это верила. И, в общем, у меня была вот та самая волшебная звездочка с прозрачным. Мне очень нравилось иногда вот так смотреть, как дети любят стёклышко на свет смотреть. И вот я ее любила. А потом, когда появилась железная, мне казалось, что это просто оскверненная какая-то антиэстетика. И я подумала, дай-ка я поиграю, позорничаю. Опять же, я же не просто рисую на поверхности плоской, а мне дали какую-то скульптурную объемную поверхность. В нее должен вписаться орнамент, должен влиться в нее. Это первое условие. И даже самый красивый рисунок, если он не совпадает с формой, а искусство наше называется прикладным именно потому, что вот рисунок прикладывается к форме, то я начала думать, как это лучше сделать, куда он лучше предложится. На бедро, где самая выпуклая часть, на грудь, которая чуть-чуть выпукла, на предплечье, не зря татуировщики его любят. И я поняла, что если даже нарисовать одну звездочку, она и будет, как будто вот накололи звездочку. А если эту звездочку сделать как орнамент и распределить, и, в общем, даже разве мы могли предположить, что в советское время осквернение, да, символа где-то там на заднице рисовать? А теперь мы можем, конечно, это даже не фига в кармане, а еще, наверное, хуже, но... А почему бы, если забыть, вот чисто звездочка красивая сама по себе, красивая. Этот ангелочек, если опять не знать, кто это, в общем-то, все дети-то напоминают ангела. Почему была выбрана звездочка? Потому что на этих черных и серых фонах, и даже на этом белом, кремовом, вот этот красный цвет, честно, он красив. Они мне сказали, это будет где-то в витрине стоять, и они будут стоять рядом. Ну, мухоморы красные, естественно, вся красная символика советская. И я подумала, что без серпа и молота, вот этого зловещего символа, который на самом деле на свастику похож, и он как раз закрывал вот эту линию скола, одну ногу я красила красным, вот как говорят, руки по локоть в крови, я решила, что они по колено и выше в крови, и у них уже с локтей уже, то есть все. Но знаете, вот современное искусство, оно же предполагает участие зрителей, каждый аллюзию свою какую-то выстроит, кто-то так увидит, кто-то по-другому. Я считаю, что вот эстетически, чисто визуально, я справилась с задачей. Мне за нее как вот эстетически не стыдно. Зерно, ну, хотя бы эстетическое, чтобы оно не было противно, если уж не говоря о каких-то там высоких материях. Решить такую задачу иногда бывает интересно. Вот мы сейчас, заходя там на те же сталинские станции метро, многие вообще уже не знают, что это такой сталинский ампир, который вообще заимствован был у Августа и Цезаря. И они уж тоже не были такими ангелами, правда, а кровожадные, все символы власти, подавления. И вот этот знаменитый орнамент помпеянский или римский, который вверх, и, собственно, все вот эти сталинские архитектуры, это когда вот этот канделяберный орнамент вверх вот идет. Это известное дело, что чем деспотичнее власть, тем выше. То есть вот эта вертикаль власти, она конкретно проявляется в орнаменте. Чем демократичнее, орнамент начинает идти по горизонтали, строится. То есть вот это то, что подсознательно как бы висит вот в воздухе, и то, что плохие политики взывают вот как бы к худшему в человеку, а хорошие все-таки демократичные и к лучшему, это проявляется. Но много таких примеров, когда через символ народ как-то свою пытался идентичность сохранить. Но есть как свастика безвозвратно опошленное дело. И я знаю, что первых, кого стала уничтожать советская власть, это были этнографы, потому что они были хранители вот этой исторической и крестьянства. Опять то, что было корневым. А уже в военное время, которое 1945-й, бурятские вообще группы этнографов, чуть ли не помню точно, может быть, 90 человек, они были все уничтожены, потому что тогда на фронт слали там кисеты вышитые, рукавицы, а традиционный орнамент на свастике построен. Они вот вывязали эти рукавички со свастиками. Ну, естественно, диверсии, они все были расстреляны. Вот все уже теперь это к чему, что нельзя так вообще, не только орнамент, вот так сейчас, как перекраиваются карты мира, вот эти все мерзкие войны и вторжения. Как можно? Вот эти ковер, который вчера все знали, что он армянский-карабахский, а теперь он карабахский, но он азербайджанский. Нельзя так, но это делается на наших глазах. Вот я сижу тут, цветочки рисую, никак не могу противостоять, кроме как так с легкой иронией, но все-таки что-то, может быть, сказать. А с другой стороны, человечеству все равно, понимаете, вот как лес вырубили, пройдет время, все на этом месте что-то вырастет. Я не знаю, надо ли нам быть терпимыми, к плохому не надо. И как вот трудный вопрос, на самом деле я на него, наверное, не знаю, как ответить.
Когда монтировали выставку про ковер и про сундук, нашлись люди, которые из самых добрых побуждений посоветовали Наине Величко не вешать на стену украинский ковер. Дескать, могут быть провокации. Советом моя собеседница пренебрегла, и украинский ковер с пышным цветочным орнаментом оказался в благополучном соседстве с изделиями мастеров Востока.
Естественно, у любого народа есть ковер. У любого, кроме русских. У русского есть дорожки, половички, коврики вот эти кругленькие. Одна из моих учениц живет в доме, где живет Зюганов. И ровно два пролета к нему до сих пор окрашивают масляной краской, красно-зеленым, то есть вот ковровая дорожка. И я хочу сказать, что у нас получается, что вот дорог нету, а дорожки есть. Только в России есть ковры, например, курские мы знаем. Мы знаем зауральские, там уральские ковры. Но за ними стоит украинский след, потому что при Столыпине было много очень украинских переселенцев, которые привезли туда огромные вот такие розы на черных фонах, вот похожие на это фрагмент украинского ковра, который тут висит. Только этот ковер не тканый, а он на канве. На большой крупной ячеистый конве он вышит. Он разрезанный, этот ковер. Часто бывало так, что мать вышивала, мать это делала, и две дочки, например, уходят из дома, там замуж или что-то, и она могла разрезать, что каждому дали половину. Есть история такая с армянскими коврами, где-то там метропольна одна половина, ковра в музее в другом месте другая. Хотя считалось, что ворсовый ковер... Грех это большой разрезать, а килим и безворсовый можно. Ну, поскольку это не относится к ворсовым коврам, вот он из таких, которые две сестры, значит, поделили, обметали. Видите, вот такая история. Потом, ну, как вот кавказский дом без какого-то ковра. На Востоке говорят, что дом начинается там, где расстелен ковер. И пространство ковра дисциплинирует, как бы организует территорию. На ковре на Востоке живут, рождаются, умирают. То есть это буквально очень организованное пространство. Итак, вот посмотрим слева как раз армянский карабахский ковер, на котором есть надпись 1914 год. Это так называемые гербовые ковры мужского. Вот, например, мужчины могли там на юбилей, может быть, на рождение, может, там мальчик родился в семье. Вот такой формы, об этом есть тоже книги, карабахские родовые гербовые ковры, которые имели вот такую конструкцию из трех гёлей, состоящей вот такая ромбовидная форма. Разные конфигурации эти гёли могли быть. Где-то они означали воду, а тут это щитовые. То есть иногда даже были конструкции, когда вот так вот как будто бы стрелы какие-то. Для Армении, для Карабаха это очень трагическая дата, 1914 год, потому что как раз именно в это время была грецкая резня. А вот тут ковер, который нам принесла одна моя ученица. Она его купила, очень старый, которому тоже более 100 лет, он уже чищенный. И это иранский ковер. У нас очень такая хорошая этнографическая орнаментальная дружба всех. У нас орнаменты не воюют, они помогают друг другу, потому что все, кто работает с орнаментом, неважно, какая этническая основа за этим, это люди, все равно думающие о мире, о красоте, о желании счастливого брака, о достатке и просто о красивом. И вот тут этот ковер иранский, персидский бы раньше сказали, он имеет один важный очень элемент. В Европе его называли гранатное яблоко, а орнаменталисты называют его, и те люди, которые не европейцы, а на Востоке, аббаси или цветок Шаха Аббаса. Шах Аббас, живший в 17 веке, как и очень многие правители Востока, очень любили покровительствовать искусством и сами считали для себя почетным быть или ювелирами, или рисовальщиками. Вот Шах Аббас сам придумывал многие орнаменты для ковра. И хотя, может быть, этот цветок не он придумал, но при нем именно этот орнамент пышно буквально вот этот цветок расцвел, Но надо еще сказать, что иранские персидские ковры среди всех ковров самые дорогие изощренные ковры – это персидские. Почему? Потому что в основном ковры, которые мы видим, у них такое переплетение, вернее, рисунок строится, мы его видим очень геометрическим, в основном под 45 градусов или под 90 идут вот эти конструкции. А у иранского ковра, кажется, как будто вот так кисточкой легко кто-то вот размахивал. Это еще не самое сложное, а когда они гигантского размера. И так получилось почему? Во-первых, иногда все-таки технологии меняются, помогая сделать более сложными переплетениями, как случилось в конце 17 века в Иране. А во-вторых, он привлек книжных миниатюристов, которые в китабханах сидели. А это белая основа, и поэтому именно первые иранские ковры, они на светлых фонах. Потому что обычно все ковры, там туркменские, карабахские, какие бы там ни были, понимаете, вот Туркестан, это в основном темно-бордовые или темно-синие ковры, но погами свои. И вот иранские, они часто были на светлом фоне, это их тоже примета. Почему? Потому что книжному миниатюристу знаком уже был светлый фон, соотношение тонов подбирались. И вот такая возможность сделать очень гибкие восточные орнаменты, они перенесли, как бы эти умения, считается, легли в основу вот, как бы там технологические перемены к более сложным переплетениям. И вот эти китап-ханщики, они, значит, породили вот такой специфический стиль. А вот это перед вами мафраж. Называется так. У всех народов Закавказья, и у грузин, и у азербайджанцев, и у армян. Это ковровый сундук для хранения постельных принадлежностей. Они очень плотно ткали. Совершенно вот иголкой пытаешься проткнуть, ты не можешь проткнуть. Настолько это твердо, как фанера. И просто туда внутрь какая-то бумага, типа картона плотная, вкладывалась, и он держал форму. Если мы пойдем в музей Востока, мы там тоже увидим зал, где Закавказье будет. Там будут представлены несколько чудесных таких мафрашей. У них стандартный размер, где-то 1-10, 1-20 м. Это насчет того, сколько ковра было, и что бабушка моя, когда ей надо было из Баку отправить мне какую-то посылку, а посылки в те времена обшивали, кто-то, если помнит, как я, а у нее не было какой-то тряпки, которой бы она обшила посылку. Но она оторвала, вот вообще, сейчас мы скажем, какое варварство. Но, понимаете, я помню, кусками еще от этого я должна была пол натирать, это были такие тряпки, то есть никто не жалел, потому что на Кавказе все, что могло быть, только было ковром. Солонка, шапочка для верблюда, мутаки, вот эти диванные подушки, ковер на ковре. Было понятие главного ковра в доме. То есть ковров много, но один ковер, все знают. Что меня надоумило вот объединить ковер с сундуком? До этого мы занимались уже лет 20, у меня мастерская, мы все время делали сундуки и в русском стиле. Разные были, были средневековые темы брали. И я подумала, действительно, если были эти ковровые сундуки, боже мой, то, что я знаю, то, что с детства вот маячило все время, почему-то не заняться. И так я вот это придумала проект про ковер и про сундук. Я хочу сказать, что орнамент – это совершенно не скучная вещь, и через него можно узнавать историю.
С художницей Наиной Величко встречалась Лиля Пальвелева. А выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.